а в Москве. Тут же в начале Остоженко был и штаб Московского военного округа. И Воротынцев сразу отправился туда. Там должны были всю ситуацию знать, и оттуда все станет ясно. Правда, состав штаба сильно изменился от 2014 года. Приятелей у него тут не осталось, но знакомцы среди офицеров, да и толковые старшие писари. Пошел лишь узнать, но пробыл там 3 часа. Быстрее нельзя было собрать и осознать всю картину, да она все время менялась. Вчера в Москве своих событий никаких особенных. Ни столкновений, ни стрельбы, ни захватов зданий, ни арестов должностных лиц. И сегодня работает водопровод, освещение, телефон, банки, торговые и присутственные места, все обычным порядком. Нет только трамваев и газет. Все только отзвук Петрограда и волнение ожидания. Но нетерпеливые студенты и курсистки начали стекаться на Воскресенскую площадь. Члены городской думы выходили к ним с речами. А потом потянулись и рабочие, обыватели, гуще толпа, потом и другие сходки по городу. Однако в самой думе кипели речи все законной публики, не революционеров, а благомысленной части населения, как ей запретить. Если где и требовалось какое вмешательство, то только полицейское. Но ни полиция, ни конная жандармерия нигде ничему не препятствовали. На всех заставах пропускали шествия с красными флагами. Близ думы топтался на конях жандармский эскадрон и не знал, что предпринять. Тогда почему же должны были действовать военные власти? А войска были заведены в казармы и сидели там. Как будто правильно. Ну вот что. Студенты перелезли забор Александровских казарм, прорвались в запасной пехотный полк, в школы прапорщиков, уговаривать солдат и юнкеров поддержать великие петроградские события. И никто им не воспрепятствовал. И также врывались агитаторы в спасские казармы. Но и это не побудило штаб округа ни к каким действиям. А поздно вечером и прямо уже пришла сбродная команда приветствовать бунтующую думу. И всего-то измыслил за ночь командующий Мразовский свой приказ об осадном положении. Уже сегодня утром всем насмех, без военной силы его не установить. От Мразовского, невылазно сидевшего дома, все же сведения перетекали к его помощнику, генералу, и дальше через полковников по штабу. Мразовский не хотел кровопролития, и поэтому отказывался вообще от каких-либо действий войск. Начальник Московского охранного отделения Мартынов предлагал Мразовскому объявить блокаду Петрограда как захваченного врагами Отечества, и из надежных частей создать заслоны между столицами. Но Мразовский не мог на это решиться без указаний верховного главнокомандующего. И вдруг ночью узналось, что государь сам поехал в мятежную столицу. Так вот, все и решено, замечательно. Он сам там и примет меры. Зачем же блокировать Петроград? А тут пришел слух, что Эверт движется с войсками на Москву. Так и замечательно. Эверт придет, и порядок сам восстановится. А сегодня с утра пришла грозная телеграмма от Родзянки самому Мразовскому, что никакая старая власть вообще больше не существует. Перешла к комитету Государственной Думы под Родзянковским председательством. И все петроградские войска признали новую власть. И Мразовскому также приказано подчиниться, иначе на его голову возлагается вся ответственность за кровопролитие. И действительно, ополоумеешь. И Мразовский, видимо, затрепетал. И стал звонить новому комиссару Москвы Челнокову, умоляя его приехать поговорить. Однако Челноков не ехал. Сила и слабость военной иерархии. Непобедимая сила, когда сверху твердая команда. И раскислое тесто, когда сверху команды нет. Еще эта поездка государя в Петроград. Что двинуло его из ставки в такую минуту? Неужели сам поехал навести порядок? Поездка лишняя. Но эффектно самому войти в гущу бунта. Но нет. Он слишком кроток. Не может быть, чтобы он на это решился. Он, наверное, поехал со всеми мириться. То на него скорее похоже. А уж сегодня, Москва и вовсе бурлила шествиями. Час от часу, пока вот Воротынцев бродил по штабу, подсаживаясь там и здесь. Говорили, мятежниками занято градоначальство. Градоначальник сбежал. Губернатор объявлен под домашним арестом. Полиция вовсе исчезла с улиц, и будто городовых сажают под арест, неизвестно чьим распоряжением. а толпы приветствуют новую власть, которую никто еще не видел и не понимает, и пред неотмененной старой. А Мразовский прятался у себя на квартире, будто его не касались события в этом городе и в этой стране. И когда иные командиры частей просили разрешения действовать, из обезглавленного штаба им отвечали: «Повременить, как-нибудь обойдется пока». И войска округа распадались на осколки, отдельные казармы, каждая из которых управлялась своим отдельным разумением, а из каких уже текли струйки солдат с красными флагами к Думе. Да действовать же, действовать быстро и круто. Надежды штаба, что кто-то одумается или Эверт придет выручать Москву, это не военное. Нельзя ждать, чтобы твой участок держали другие. В разгар войны разлагается и гибнет центральный гарнизон страны, вторая столица и центр транспортных путей. По отношению к действующей армии это прямая измена. Но кому действовать и как? Тут никто не намеревался. А Воротынцев как мог вмешаться? В каком качестве? Его никто не звал, и никому тут он не мог себя предложить. Здесь штаб насыщен тыловой бледнотой и не вмещает постороннего полковника. В Спасских казармах или манеже там тоже везде свои командиры, причем какой-то чужой полковник. Сила армии в том, что каждый на своем месте. Еще было свое родное Александровское училище. Звонил туда знакомому преподавателю. Тот отвечал, что училищем принята задача сохранить своих юнкеров от касательства этих событий. Вот оказался Воротынцев, как будто у самого места, в разгар событий и никому не нужен. Да и правда, раздуматься, как действовать? Как можно действовать войску против миролюбивой толпы, когда никто не стреляет, все только радуется, и какая-то пехота тоже там радуется? Какими силами и средствами кто бы взялся сейчас разогнать эту радостную толпу по местам ее жительства и работ? Никто не обнажает даже холодного оружия, никакого сражения нет. А может быть, все и обойдется спокойно само? Тут все кинулись к окнам на Пречистенку, и Воротынцев за ними, и увидел. С Волхонки на Пречистенку медленно переезжал большой отряд жандармов, чуть не дивизион, в полной парадной форме, в полном порядке, но ничего не предпринимали, уезжали куда-то из центра прочь. С тротуаров, с бульваров им улюлюкали, но не трогали. Покинули манеж, так в центре вовсе не осталось полицейских сил. А между тем подошло время перерыва занятий, и штаб спокойно расходился на полуденный завтрак. Надо было и Воротынцеву уходить. Но куда же? Да куда же? К себе в 9-ю армию. Ему нужно было еще время для соображения. Он не мог ничего предпринять, но и уехать теперь уже не мог. Вышел и просто пошел в недоумении, как будто тоже хотел присоединиться ко всеобщему ошалелому ликованию. Пошел по Волхонке. И погода была, как для всеобщего гуляния, наилучшая. Солнечный день, легкий морозец. На крышах трамвайных станций красные флаги. Но не было ни трамваев, ни извозчиков. А то ехал перегруженный грузовой автомобиль, а в нем натолпленные солдаты с винтовками, студенты, реалисты, гимназисты и машут публике красным. И они «Ура!» и им с улицы «Ура!». Но народом, народом были залиты улицы и по мостовым, да больше всего по ним. Зимой тротуары дворниками чистятся, а мостовые нет. Оттого они намащиваются выше тротуаров и блестяще накатаны санями, белые, когда не порчены грузовиками. И теперь-то все валили по этой мостовой полосе, оттапливая снег и измешивая с грязью. То разрозненная, то густая толпа, будто весело расходясь после какого-то сборища. Вся Москва на улицах, и барыньки в мехах, и прислуга в платках, и мастеровые, и солдаты, и офицеры. Так дико видеть солдат с винтовками, а без строя, прогулочной розволью, а кто и с красным на груди. Большинство отдавали офицерам честь, а иные как бы забыли. Но неуместно было остановить и призвать. Хотя каждый, не отдавший честь, как будто ударил, такое чувство. А то идут солдат и студент, обнявшись. У солдата красный флаг, у студента ружье. А какой-то штатский, ошаленный нараспашку, болтается шарф. И на всех лицах радость пасхальная, умиленные улыбки и ни у кого угрозы. Если действовать вооруженной частью, то против кого? Всего страннее было встречаться с офицерами. Они так безупречно отдавали честь и так спокойно миновали, как будто ничего особенного не происходило вокруг. И оттого выглядело, будто офицеры – соучастники происходящего. И от этого офицерского равнодушия, при нагуленной радости толпы, Воротынцев испытал еще новый толчок проснуться. Да что же это происходит? Что за всеобщий морок, обаяние, измена? Почему никто не противодействует, никто не беспокоится? Но и мятежа ведь нет никакого. Никто никому не преграждает дороги, а просто гуляет вся Москва. А после чего веселье? Никакой скорби не было заметно накануне. Все обыватели и прислуга просто валили поглазеть, что деется. Там мальчишка лезет на чугунный трамвайный столб. Тут на заборчике детвора поменьше уселась рядком и лупится. А еще заметно, что заговаривают, знакомятся незнакомые. И что-то радостное друг другу, и поздравляют, и даже обнимаются, даже целуются. Эта публика получше одетая, а она больше всех и рада. Не понимая ни пути, ни задачи, пошел Воротынцев по Маховой. Тут публика густилась еще тесней. Появилось много студентов, курсисток. Эти были особенно оживлены, сверкали зубами, хохотали и около университета строились в колонну. На стене висел отпечатанный на ремингтоне лист. Около него кучка читали. Подошел и Воротынцев, достоялся, прочел. Арестован Щегловитов. Арестами врагов Отечества заведует Керенский. Такого не слышал. Военное ведомство поручено полковнику Энгельгарту. Это еще кто такой? Что за чушь? А из манежа свободно выходили и входили бездельные солдаты, офицеров не видно. И понятно стало, что манеж уже не сопротивляется. Конечно, если из ставки пошлют войска на обе столицы, все это московское гулянье и петроградское самозванное правительство сдует как ветром. Да, может, уже и посланы. Но государь зачем-то поехал в Петроград, бросил мощную ставку и поехал в плен к Радзянковскому правительству? Нет, в голове что-то недорабатывало. По Маховой прошел до Тверской, и здесь не миновало его увидеть шествие пехоты, батальон. Спускались по Тверской с оркестром, с полковым флагом и с большим красным полотнищем на древке. Гонко спускались, строй разляпистый, но держали ногу. И вот что, на своих местах шли и младшие офицеры. По счету не все, а бодро, уверенно, даже весело выглядели. Шествие этой оформленной воинской части более всего потрясло Воротынцева. Армейская часть шла в строю приветствовать самозванную власть, когда и старая ведь никуда не делась. Нет, это они без хозяина рассудили. Но как же назвать то, что делалось? На Тверской, на тротуарах, толпилось столько зевак, и не пройдешь. Поднимался Воротынцев по Тверской, выходя и на мостовую с измешанным бурым снегом. Валила густо публика и вверх, и вниз. Вдруг послышалось сильное странное тарахтение и гул. Публика шарахнулась. Потом догадалась смотреть вверх. Вдоль Тверской летел аэроплан. Все запрокидывали головы, все останавливалось. Летел низко, саженей 100. Хорошо виден. То еще снижаясь, то повышаясь. Ничего не разбрасывал, а на крыле нес красный флажок. И туда же, к Воскресенской площади. И ему с улицы кричали «Ура!» и шапки подбрасывали. Зато следом ехал опять грузовик с солдатами, рабочими, студентами и разбрасывали направо и налево какие-то листовки. Прохожие хватали. Воротынцеву любопытно было бы прочесть, но не мог полковник нагнуться и поднять или просить у кого-нибудь. И еще прокатили вниз 2-3-дюймовые пушки. Этим толпа кричала особенно восторженно. Номера ходко шли рядом и помахивали. Несколько штатских провели арестованного городового. Рослого с полицейским самоуверенным лицом. С генерал-губернаторского дома тоже свисал красный флаг. Вот так-так. Суета подле него, автомобильная и санная показывала, что новая власть занимала места. А по ту сторону, на поднятой шашке Скобелева, торчала крясная тряпка. У памятника возвышался оратор, на чем-то поставленный. Он не говорил, а выкрикивал. И сотни-две любопытных густилось вокруг и кричали ему одобрительно. разглядел воротынцев, что кричит он с грузовика. А у Гнездяковский сворачивали. Там было разгромлено охранное отделение. Любые заходили туда, оттуда выносили бумаги, читали, смеялись. Казалось воротынцеву, что он уже перевидал сегодня все мыслимое. И больше нечего ему ходить, смотреть, больше нечего делать в Москве. Но он ошибся. Памятник Пушкину у начала Тверского бульвара был приметно ощетинен. Одна палка с красным долгим вымпелом торчала от плеча его и вверх высоко. Другая по согнутому правому локтю и вперед. Еще два флага выдвигались из низа постамента. Сам поэт был перепоясан по плечу наискось красной лентой. А на постамент спереди прикреплена сплошная красная бязь, и на ней довольно тщательно выведена белыми буквами. «Товарищ, верь, взойдет она, заря пленительного счастья». Вокруг цепной обвески памятника стояли где дамы, где купеческого вида старики, старушки с обвязью платков поверх меховых шапок, несколько солдат, несколько типа прислуги. Эти глядели, и через цепи на ту сторону к памятнику лускали семечки на снег.